მომდევნო საათის განმავლობაში შეგიძლიათ უსმინოთ ჩვენი რადიოს რუსული სამსახურის პროგრამას. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენ მოისმინეთ გადაცემა, რომელიც მოამზადეს ჩვენმა კოლეგებმა რადიო თავისუფლების რუსული სამსახური.
Говорит Радио Свобода. В программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Сегодня в выпуске. Филибастер. Его смысл и история. Исторический репортаж Владимира Абаринова. Побег в одиночку и стеклянный зверинец. Театральное обозрение с Ириной Симаковской. 1917 век спустя. Америка в войне. Брюсов. Хлебников. Ракетный удар Америки по военной базе сирийского диктатора отвлек внимание страны и прессы от важнейшей перемены в устройстве американской демократии. Тем больше оснований разобраться в этом вопросе. У микрофона со своим новым историческим репортажем Владимир Абаринов.
Покойный сенатор Роберт Бёрд был не только непревзойденным экспертом парламентской процедуры, но и знатоком истории и мастером филибастера. В одном из своих пространных выступлений на пленарном заседании Сената он сослался на пример из истории Древнего Рима. Отрывок, который мы сейчас услышим, не только объясняет смысл филибастера, но и сам является его ярким образчиком. В 60-м году до нашей эры Катон устроил филибастер. Цезарь хотел выставить свою кандидатуру в консулы. Для этого он должен был находиться в городе. Он также хотел получить триумф за свои победы в Испании. Для этого он должен был находиться за чертой города и войти в него вместе с триумфальным шествием. Он должен был отказаться либо от одного, либо от другого. Но его сторонники в Сенате внесли проект закона, разрешающего ему избираться, находясь вне города. Тогда Катон взял слово и говорил до тех пор, пока не село солнце. В Римском Сенате заседание заканчивалось с заходом солнца. Так что успешный филибастер уже имел место в Римском Сенате 2055 лет назад. Сенатор Бёрд забыл добавить, что Цезарь пожертвовал триумфом ради избрания консулом. Из рассказа Роберта Бёрда понятно, что филибастер – это тактика обструкции, к которой прибегает меньшинство, чтобы не дать возможности поставить вопрос на голосование, которое оно, меньшинство, наверняка проиграет. В отличие от Нижней палаты, в Сенате продолжительность дебатов не ограничена регламентом. Отцы-основатели опасались так называемой тирании большинства. Джордж Вашингтон называл Сенат «блюдцем, остужающим страсти». Пользуясь своим правом беспрепятственно говорить, члены фракции меньшинства умышленно затягивают дебаты. Их речи продолжаются часами и даже сутками. Они как бы берут палату в осаду. Отсюда название «филибастер», то есть «флебустьер». Выдающимся мастером филибастера был сенатор от Луизианы Хьюи Лонг, отчаянный популист и блестящий оратор. Он был непримиримым противником президента Рузвельта и собирался избираться в президенты в 1936 году, но был убит. В 1935 году Хьюи Лонг выступил против законопроекта о восстановлении национальной промышленности, который считал злом для трудящихся. Он говорил без перерыва 15 с половиной часов. Кто-нибудь был когда-нибудь на барбекю, где один человек сгребает со стола все, что приготовлено на десятерых? Единственный способ накормить остальных – заставить этого человека вернуть все, что он нахватал. Так как же нам накормить остальных? Что Морган, Рокфеллер и Меллон собираются делать со всем тем, что они успели ухватить? Они не могут все это съесть или все это надеть на себя. И вот когда они наедятся досыта, и когда их дети получат вдоволь еды и одежды, каждый, и их внуки получат, тогда мы вправе призвать господ Моргана, Рокфеллера и Меллона и сказать им: кладите обратно на стол все, что вы ухватили и что вам самим не нужно. Оставьте что-нибудь американскому народу. Абсолютный индивидуальный рекорд филибастера установил в 1957 году сенатор-демократ Стром Торманд. Его речь против закона о гражданских правах продолжалась 24 часа 18 минут. Закон о гражданских правах отменял все ограничения на участие в выборах афроамериканцев, существовавшие в Южных Штатах. Речь Торманда была речью расиста. Ее записи не существует, но составить представление о риторике сенатора можно по двум фрагментам его речей 1948 года, когда он избирался в президенты как соперник своего однопартийца Гарри Трумэна, который отменил расовую сегрегацию в вооруженных силах и шел на выборы с антироссийской программой. Стром Торманд стал лидером демократов-южан и учредил собственную партию. Нет такой армии, которая заставила бы южан отказаться от сегрегации и допустить негритянскую расу в наши театры, наши плавательные бассейны, наши дома и наши церкви. Если в 19-м и первой половине 20 века филибастер был исключительной мерой, то в последние годы, когда фракции утратили способность к компромиссу, он превратился в постоянную угрозу. Сенаторы стали держать в своих кабинетах раскладушки и давать интервью, картинно лежа на них. В 1988 году сенатор Бёрд, в то время лидер демократического большинства, объявил пленарное заседание непрерывным вплоть до голосования. Республиканцы разъехались по домам, однако Бёрд воспользовался никогда не применявшимся пунктом регламента палаты. Он приказал сенатскому приставу арестовать отсутствующих сенаторов и доставить их в палату под конвоем. Но сенаторы не сидели дома, а скрывались у друзей и родственников. Арестовать и выдворить на рабочее место во втором часу ночи удалось лишь одного республиканца, причем в ходе насильственной доставки ему сломали палец. Наиболее острые фракционные разногласия возникают при утверждении федеральных судей, ведь судьи назначаются пожизненно. Президентам эти задержки, естественно, не нравятся. Отрывок из заявления Джорджа Буша-младшего. Май 2003 года. Творцы Конституции знали, что свобода и справедливость зависят от объективных и беспристрастных судей. Чтобы обеспечить страну судьями наивысшей квалификации и принципиальности, они создали систему, в которой президент назначает судей, а Сенат утверждает или отвергает этот выбор. Сегодня мы наблюдаем кризис в Сенате. И вследствие этого кризис нашей судебной системы. Люди, в высшей степени заслуживающие назначения, годами ждут, пока Сенат Соединенных Штатов поставит на голосование вопрос об их утверждении. Они ждут годами, в то время как политиканы тщетно ищут предлог отклонить их кандидатуру. Обструкционистская тактика немногочисленной группы сенаторов создает тенденцию, угрожающую независимости наших судов. Между тем, пустующие судейские должности и переполненные нерассмотренными делами суды ведут к тому, что граждане, ищущие правосудия, сталкиваются с отсрочками. Процесс утверждения судебных назначений не работает, и его следует наладить ради блага страны. Каждый назначенный на пост федерального судьи заслуживает своевременного голосования. А это мнение Барака Обамы. Возможно, есть одна вещь, которую мы можем сделать, не внося поправок в Конституцию, и которая будет иметь большое значение. Надо прекратить пользоваться в Сенате филибастером как чем-то само собой разумеющимся. В наше время, когда партии так поляризованы, филибастер почти гарантирует тупик и затемняет позиции партий. В Конституции ничего не сказано о филибастере. Отцы-основатели придумали очень хорошее устройство Конгресса. Существуют и другие способы обуздать большинство. Сегодня филибастер заходит слишком далеко. Он просто не позволяет партии большинства эффективно управлять и продвигать свою программу. В 1917 году Сенат принял правило, ограничивающее филибастер. Оно гласит, что решение подвести черту под прениями принимается квалифицированным большинством в 2/3 голосов. После того, как решение принято, дебаты могут продолжаться еще 30 часов. 2/3 – это 60 голосов из 100. Такого большинства нет ни у одной из фракций. Поэтому в 2005 году республиканцы предложили так называемый ядерный вариант или крайнюю меру – прекращать филибастер простым большинством. Тогда фракции пошли на компромисс. Демократы, находившиеся в меньшинстве, пообещали не блокировать судейские назначения президента Буша, а республиканцы – не изменять регламент. Соглашение действовало до новых выборов. В ноябре 2013 года демократы были в большинстве и изменили процедуру. С тех пор филибастер можно прекратить простым большинством, за исключением назначений в Верховный суд. Для них по-прежнему действовало правило 2/3. Когда в марте прошлого года скоропостижно скончался член Верховного суда Антонин Скалия, республиканское большинство отказалось рассматривать кандидатуру, предложенную президентом Обамой. Больше года суд работал в сокращенном составе, а поскольку из 8 судей 4 стоят на либеральных позициях, а 4 на консервативных, суд по ряду дел просто не мог принять никакое решение. Когда президент Трамп представил Сенату своего назначенца Нила Горсача, демократы объявили ему филибастер. Однако обструкция продолжалась недолго. Лидер республиканцев Митч МакКоннелл поставил на голосование вопрос о ядерном варианте, и он был принят. Следующим голосованием Сенат утвердил назначение Нила Горсача. Это событие комментирует Джон Корнин, второе лицо в республиканской фракции, так называемый КНУТ, а по-нашему секретарь по оргработе.
President Trump has, by all accounts, selected a judge with impeccable qualifications and the highest integrity.
Президент Трамп выбрал, по всеобщему мнению, судью безукоризненных качеств и высочайшей порядочности. Ни один из наших коллег-демократов не смог выдвинуть убедительный довод против него. По этой причине несколько демократов пересекли водораздел и поддержали его назначение. Думаю, таких было бы больше, если бы члены фракции не опасались наказания со стороны радикальных элементов в их собственной партии. If they didn't fear retribution from the radical elements in their own political party. А это комментарий лидера демократов Чака Шумера.
In a post-nuclear world, if the Senate and the presidency are in the hands of the same party.
В постядерном мире, если Сенат и пост президента находятся в руках одной партии, нет мотива даже просто говорить с сенатским меньшинством. Это путь к еще большей конфронтации и вражде партий. Температура остужающего блюдца Сената станет заметно выше.
The cooling saucer of the Senate will get considerably hotter.
Ну, а независимые наблюдатели говорят, что демократам надо винить самих себя, ведь это они первыми применили ядерный вариант.
That was a real nice declaration. Welcome to the present, we're running a real nation. Would you like to join us? Or stay mellow, doing whatever the hell it is you do in Monticello.
На волнах Радио Свобода в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Cheer up, Hamlet, chin up, Hamlet, buttercup, you melancholy dine.
А сейчас очередное театральное обозрение с Ириной Симаковской.
Что самое интересное вы видели в последнее время?
Во-первых, это спектакль по новой пьесе английского драматурга Кэрил Чёрчилл «Побег в одиночку».
Насколько я знаю, эта женщина представляет самый интересный драматический язык сегодня. Я читал о том, что она первый драматург англоязычного мира.
Она одна из основных фигур, безусловно, в английской драматургии. Ее пьесы всегда парадоксальны. Всегда и сейчас ее интересуют проблемы общества.
Однако она всегда была интересовалась актуальными вещами. Она писала про феминизм, про экологию, про клонирование, про финансовый кризис. Вообще, это моментальная реакция на какие-то политические события. Очень характерная деталь именно английской культурной жизни. Они привыкли к драматической форме мышления. Театр – это естественная площадка для социальных высказываний. И вот Кэрил Чёрчилл как раз именно этим занимается всю свою жизнь.
Да, это правда. В изящной и метафорически поэтической манере она пишет о проблемах науки, феминизма или денег. В данном случае «Побег в одиночку» – это пьеса о страхах. От комической боязни кошек до глобального ужаса перед лицом конца света. Лондонский театр Royal Court, с которым связана вся жизнь Черчилл, так случился на этот раз с пьесой «Побег в одиночку» «Escaped Alone». Режиссер Джеймс Макдоналл долго не думал. Он просто усадил 4 немолодых актрис лицом к публике в саду деревенского дома. Соседки, делясь друг с другом нехитрыми житейскими историями, создают собирательный, гротескно смешной, но в то же время на полном серьезе апокалиптический образ страха, с которым живет сегодня каждый из нас. Ходячей из 4 соседок является только одна. Ее играет Линда Бассетт. Периодически она перешагивает через декорацию, выходит к зрителю и описывает фантасмагорические картины будущих катастроф. Все остальные со стульев не встают. Без лишних слов, движений и жестов представляет режиссер Макдональд новую пьесу «Черчилл». И ни у кого не повернется язык сказать, что это примитивно, что это не театр. Это театр, в котором зритель смеется и плачет, в котором согревается душа. Вот как бывает.
Это живо напоминает, конечно, Беккета. Это живо напоминает счастливые дни, когда мы видим, как женщина закопана в землю по шею. Собственно говоря, все, что происходит на сцене. И мы смеемся, потому что, как сказал Беккет, нет ничего смешнее горя. И здесь тоже эти апокалиптические кошмары, о которых говорится на сцене, сопровождаются бытовой болтовней, которая никак не подходит по регистру к трагедии. Как это построено с чисто литературной стороны?
Черчилл – это драматург, в которой нету совершенно никакого пафоса. Она рассматривает простые вещи и излагает их очень простым языком. Но потому, как это все построено, и как эти реплики и эти диалоги друг с другом сосуществуют, вырисовывается вот эта вот картина как бы главной идеи ее пьесы. В данном случае в пьесе «Побег в одиночку» беседуют друг с другом совершенно на разные темы. Что случилось с детьми, что случилось с внуками, что случилось с врачами и так далее, и так далее. Но в каждой из них, и мы это чувствуем, есть некий элемент напряжения. Мы понимаем, что что-то за этим за всем стоит в каждой из них. И в конечном итоге мы узнаем, что у каждой из них есть страх перед тем или иным явлением жизни. Но нам никто не говорит: «Боже, как это ужасно!» Наоборот, нам это все представляют со смехом, с болью. И вместо того, чтобы испугаться, мы, наоборот, согреваемся.
Я пытался найти русские переводы Черчилль и не нашел, хотя она уже... знаменитый автор, классик, который написал кучу пьес, и в Англии, как я уже говорил, она считается ведущим драматургом. В России ее совсем не знают, это так?
Нет, в России ее немножко знают. Несколько пьес Черчилл переведено, далеко не все. Но суть в том, что сейчас русский театр не интересуется настоящей драматургией в основном. Есть очень мало в России театров, которые занимаются по-настоящему поиском интересных пьес. В основном интересуются пьесами, которые будут развлекать зрителей, комедии. Не дай бог о чем-то задуматься.
Другой спектакль, о котором мы сегодня будем разговаривать, как раз в России всегда пользовался большим успехом. Это «Стеклянный зверинец». Новая постановка, о которой сейчас все говорят в Нью-Йорке.
«Стеклянный зверинец» на Бродвее ставят довольно часто. Это одна из самых популярных пьес Теннесси Уильямса.
Да вообще всего американского театра. Она ходит такую троицу большую вместе с «Смертью коммивояжёром» и пьесой Юджина О'Нила какой-нибудь из главных, и «Стеклянная зверица». Такая триада есть в Америке.
Да. Она проста, она доступна, она трогательна. В ней живут реальные люди, которые знакомы каждому из сидящих в зале зрителей.
И особенно, конечно, автору, потому что он описывал свою семью в этой пьесе.
Да. Она написана любовью и болью Теннесси Уильямса, потому что он пишет о своем детстве. Но из всех виденных мной стеклянных зверинцев, коих было довольно много, увы, я никогда не видела стеклянного зверинца, который бы тронул меня. Тот, что вышел недавно на Бродвее, является счастливым исключением. На почти пустой, огромной сцене стоит стол. И это все, что обозначает декорацию. Ремарки автора не исполняются. И ура, поскольку детальным исполнением авторских ремарок на Бродвее все, как правило, и заканчивается. Сооружаются стеллажи с книгами во всю сцену, вешаются взаправдошние люстры, лестницы ведут на второй этаж. Посредине сцены стоит диван, одна из моих любимейших составляющих театральной утвари. И если на сцене диван, добра не жди. Диван – примета мертвого театра. Конечно, все эти подробные декорации не могут испортить спектакль, но точно его не спасут. Итак, в последнем стеклянном зверинце стоит только стол. Зато сколько вокруг него жизни и чувств, и отношений людей. За словами героев стоят подлинные переживания. Он сыгран на сливочном масле. Ни одного фальшивого жеста, фальшивой интонации, фальшивого движения. И Салли Филд, забывший о своей звездности, и Джо Мантелло, играющий Тома. Джо Мантелло – это звезда нью-йоркского масштаба. Оба они могут давать уроки театра переживания. И поскольку Мантелло еще и хороший режиссер, думаю, он может разделить успех с режиссером спектакля Сэмом Голдом. Есть одна, конечно, проблема в этом спектакле, и эта проблема касается образа Лоры. Лора – самая скупая роль в этой пьесе.
Ну, надо, наверное, напомнить, что Лора – инвалид. И, конечно, особенность этого спектакля в том, что Лора играет настоящий инвалид. И играет она в инвалидной коляске.
Да, это немножечко идет вразрез с Теннесси Уильямсом, потому что Теннесси Уильямс написал черным по белому в своей пьесе, что Лора слегка прихрамывает. Однако Мэдисон Феррис, которая играет Лору в этом спектакле, профессиональная актриса, которая, однако, прикована к инвалидной коляске. У нее точно такой же диагноз, как у Лоры. Она больна мышечной дистрофией.
Любопытно, что, конечно, это событие, а это событие, настоящий инвалид на сцене, вызвало большую прессу в Америке. И все говорят о том, какое мужество требовалось от и режиссера, и актрисы. Она вообще замечательная женщина, Мэдисон Феррис. Она сумела уже девочкой, она обнаружился этот диагноз, и она все время мучительно сопротивлялась болезни и достигла своего. Она стала действительно, как говорите, профессиональной актрисой. Скажите, пожалуйста, как вы считаете, этот спектакль принес что-нибудь новое? Вы увидели принципиально новый подход к этой постановке? Потому что в «Нью-Йорк Таймс», например, ее разругали страшным образом, и именно потому, что увидели в нем новизну в спектакле.
Критик «Нью-Йорк Таймса» Бен Брентли был очень недоволен этим спектаклем. И был он недоволен прежде всего тем, что Аманда, мама Лоры и Тома, говорит без южного акцента. Для американского человека очень важно, что она с юга. Они считают, что если она не говорит с южным акцентом, то исчезает половина смысла, который закладывал в эту пьесу Теннесси Уильямс. Меня как раз это устраивает, потому что для меня, безусловно, южный акцент не имеет такого драматического значения, как какой имеет для жителей Америки. И мне кажется, что это очень человечная и очень трогательная история человека, который работал на обувном складе, ненавидел свою работу, убегал каждый вечер в кино, а потом стал все-таки писателем. Но для этого ему понадобился побег. Into each life some rain must fall, but too much is falling in mine. Into each heart
some tears must fall. But someday the sun...
Говорит Радио Свобода. После краткого перерыва вы услышите во второй части «Американского часа». 1917 век спустя. Америка в войне. Брюсов, Хлебников.
Говорит Радио Свобода. Программа «Поверх барьеров». Продолжаем «Американский час» с Александром Генисом.
Во второй части «Американского часа» новый выпуск нашей рубрики «1917 век спустя. Парадоксы и параллели». Фолкнер сказал: «Прошлое никогда не бывает мертвым, оно даже не прошло». Взяв знаменитый афоризм в эпиграфы цикла, мы погружаемся в вечно живое время прошлого, добравшегося до нас в виде исторических событий, художественных течений, музыкальных направлений, судьбоносных книг и, важная часть каждой передачи, стихов, которые, пожалуй, лучше всего остального способны передать дух времени. Вглядываясь в прошлое, мы ищем не эскапизма, позволяющего отдохнуть в давно прошедшем, а уроков, позволяющих лучше понять настоящее и заглянуть в будущее. Традиционные вопросы, которые эти передачи задают прошлому, звучат так: что было, что стало, что могло бы быть. 100 лет назад, в апреле 1917 года, произошло судьбоносное событие. Событие, которое изменило историю человечества, историю Америки, историю Европы, историю России. И это событие не Октябрьская революция, а это вступление Америки в Первую мировую войну. 6 апреля Конгресс принял решение объявить войну Германии, и это дата, которая в учебниках истории считается основополагающей для судьбы Соединенных Штатов Америки. Надо понимать, чем была Америка до Первой мировой войны. Это все еще была какая-то окраина Европы. Она не была в прямом смысле настоящей большой взрослой державой. К ней относились все еще как к провинциалам. Именно в результате Первой мировой войны Америка стала сверхдержавой и вышла на историческую арену. Она не была готова даже к войне. Америка располагала самой маленькой армией из 13 воюющих стран. Флот у него был довольно значительный, но он был занят в Мексике. Они боялись мексиканских беспорядков. И неохотно Америка вступала в эту войну. Она не хотела воевать. И Вильсон, который в 16 году стал президентом Америки, стал президентом именно потому, что он обещал удержать Америку от участия в войне. И тем не менее, война была неизбежной. К ней привело решение Германии, абсолютно безумное решение, вести неограниченную подводную войну. Два фактора. Первый – это подводная война, которая должна была заморить Англию голодом и нарушить торговые пути между Америкой и Англией. И второе – это телеграмма Циммермана, о которой мы говорили в нашей недавней передаче, которая должна была спровоцировать войну Мексики против Америки. Американцы восприняли страшным раздражением попытку вмешаться в их внутренние дела. И мне это чрезвычайно напоминает нынешнюю ситуацию, когда путинский режим вмешался в выборы президента. Это то, чем сейчас занимается Конгресс, расследуя эти события. Именно поэтому Вильсон был вынужден объявить войну. Германия считала, что Америка не опасный противник, что подводные лодки немцев сумеют воспрепятствовать Америке высадиться в Европе. Тут они просчитались благодаря конвоям, благодаря тому, что мобилизация прошла чрезвычайно успешно. Американцы смогли высадиться, и уже к весне первые американцы сражались в Европе. Нельзя сказать, что американцы были готовы к войне, но они были идеологически готовы к ней. И это очень важно, потому что ведь для чего сражалась Америка? Это было очень трудно понять. Вот понятно, почему сражалась Франция. Она защищалась от агрессии Германии. А почему должна была сражаться Америка? У нее не было никаких территориальных претензий в Европе. Они не были заинтересованы в исходе этой войны. И это была война идеализма. Как говорил Вильсон, задача Америки – сделать
мир безопасным для демократии. И именно за этим американцы отправились в Европу.
Да, история на самом-то деле никаких уроков нам не преподносит. И вот в этом случае с Америкой вы справедливо указали, что Вильсон-то ведь, когда его избирали, он, я думаю, искренне не хотел впутывать Америку в эту войну. Но обстоятельства сложились так, что он это сделал, и это изменило на 100 лет вперед вообще судьбу Америки. Причем сказать, что это изменение как бы однозначно пошло на пользу стране, я тоже не могу. А с другой стороны, история Америки, на самом деле, нам говорит, что тоже, вот так же, как мы говорили, что в истории культуры все время раскачивается маятник между романтизмом и классицизмом, так же и в Америке точно такой же маятник раскачивается между экспансионизмом и изоляционизмом. Вот эти настроения сменяют друг друга. И каждый раз, вот, когда побеждает какая-то одна сторона, проигравшая сторона, условно говоря, воспринимает это как катастрофу. И последующее развитие событий тоже складывается часто так, что и одна, и другая сторона может находить в прошедшем подтверждение правильности своей позиции.
Знаете, я с вами не соглашусь. Дело в том, что страсть Америки, историческое предназначение Америки – изоляционизм. Ведь для того Америка и возникла, чтобы спастись от европейской судьбы. Пока шла Первая мировая война, то в Америке было очень много недавних эмигрантов. 12 миллионов человек в начале века эмигрировали в Америку, в основном из Европы. И они были счастливы, что они избежали этой дикой бойни в Европе. Они не хотели воевать, потому что Америка была убежищем, Америка была новым светом, Америка была тем случаем, который позволял им отсидеться от этой безумной европейской бойни, от этой бесконечной европейской истории, которая вся на крови. А американцы хотели жить своей жизнью. Изоляционизм – это вечная мечта Америки. И экспрессионизм, как вы говорите, это тот самый соблазн идеализма, который толкает ее в эту сторону. И понятно почему. Потому что Америка вынуждена брать на себя вот такие обязательства. И каждый раз, когда Америка пытается быть изоляционистской, становится только хуже. Историки говорят, что если бы Америка с самого начала и в Первую и Вторую мировую войну была решительной, то не было бы ни одной, ни другой войны, потому что это был слишком крупный козырь на одной стороне, чтобы другая решилась на войну. Так что это спор, конечно, вечный. И сегодня мы как раз переживаем примерно те же самые проблемы, которые были 100 лет назад. Какая судьба Америки? Изоляционизм или глобализм?
Ну, я здесь не вижу противоречия. По-моему, мы с вами, Саш, говорим об одном и том же.
Я хочу сказать, что изоляционизм гораздо ближе американскому духу, чем экспансионизм.
Но, тем не менее, Америка, начиная с 1917 года, с решительностью вмешивается в один международный конфликт за другим. И, опять-таки, уже на наших глазах здесь, во время нашего здесь пребывания, мы убедились в том, как очередной выход вот такой вот активной Америки на международную арену привел к далеко не однозначным результатом. Примером являются войны в Афганистане и Ираке, которые являлись реакцией Америки на агрессию, совершенную на ее территории, на террористические акты 11 сентября.
Да, это, конечно, вечная проблема, и почему я настаиваю на изоляционизме как американской страсти, потому что очень трудно президенту всегда переубедить своих сограждан. И Вильсону было очень трудно убедить Америку в том, что ей нужно воевать в Европе. В то время существовала такая практика. 1 миллион ораторов выступали перед каждым киносеансом или музыкальным концертом с 4-минутной речью, их так называли, 4-минутники, где они объясняли, почему нужно американцам воевать. Я смотрел любопытный фильм «Сержант Йорк». Это картина про американского героя, где играет молодой Гарри Купер. История-то настоящая. Фильм построен на документальной основе. Молодой фермер из Теннесси, которого призывают на службу в армию. И выясняется, что он снайпер. Причем снайпер какой-то совершенно нечеловеческой силы. И, в общем, смертоубийственная сила на стороне американской армии в Первую мировую войну. Но он не хочет воевать. Он показывает офицеру Библию и говорит, тут же написано «не убий». А американский офицер говорит, вот я покажу тебе другую книгу, которая объясняет, почему ты должен убивать. И показывает американскую конституцию. И говорит, вот здесь написано, что мы должны освободить мир и сделать его безопасным для демократии. Кончается все хорошо, он совершает подвиг и получает медаль Конгресса. Он убил 25 немцев и взял в плен всех остальных. Но так или иначе, это была огромная непосильная задача, которую отчасти помогла решить русская революция. И вот тут как раз любопытный момент. Февральская революция была очень на руку Вильсону. Одно дело быть союзником самодержавия, абсолютистской монархии, а другое дело быть союзником демократии. И Вильсон обыграл эту революцию и сказал, что теперь две демократии вместе, молодая русская демократия и опытная американская демократия, вместе будут воевать против зверей Боши, как тогда говорили.
Это тоже очень любопытный момент, потому что на самом-то деле, по-настоящему, именно вот с этого события начались, как выяснилось впоследствии, весьма сложные и контроверзные отношения России и Америки. Потому что Россия впервые предстала в глазах американцев как позитивная страна после революции. До революции я читал о смешном таком персонаже, человеке по имени Джордж Кеннон. Но это не наш Джордж Кеннон, это был американский проповедник, который почему-то зациклился на идее России и разъезжал с лекциями по Америке, рассказывая о том, как он якобы видел в какой-то сибирской тюрьме политических заключенных против самодержавия, которые были, их посадили, и они там демонстрировали, держа в руках американские флажочки. Это была чистая выдумка. Но он ее использовал для того, чтобы доказывать, что надо вот как-то бороться с самодержавием в России.
Да, действительно так оно и было. Дело в том, что американцы относились к России с огромным подозрением и поддерживали всякую революционную деятельность. Марк Твен, например, говорил об этом не раз. Было очень много людей из России, эмигрантов, которые рассказывали о погромах, которые рассказывали о беспорядках, полицейских преследованиях. То есть, короче говоря, как и сейчас, Россия была полюсом зла.
То есть вот в 1917 году, после вот этой февральской революции, которая на самом деле произошла в марте, Россия стала как бы настоящим союзником Америки. А затем этот маятник опять качнулся, и когда к власти пришли большевики, и тут очень интересный тоже момент. В тот момент, когда Америка расходилась с Россией, то Россию обвиняли даже больше, чем как бы в авторитарности правления, ее обвиняли в безбожии. Вот главный такой аргумент был, что большевики, они жуткие безбожники. И эта тема чрезвычайно муссировалась и в Конгрессе, и в американском обществе. И потом, конечно же, вот эта тема, так сказать, безбожия продолжилась, и кульминация ее была достигнута в знаменитом заявлении Рейгана о том, что Советский Союз – это империя зла.
Я бы не сказал, что Рейган имел в виду, что империя зла, потому что она не верит в Бога.
Для него это был очень важный момент.
Бесспорно, поскольку Америка чрезвычайно религиозная страна была и есть.
В том-то и дело.
Но империя зла все-таки Рейган ее назвал не потому, что русские не верят в Бога, а потому, что русские захватывают другие народы.
Но в этом всегда был наличный вот этот сильнейший, вот такой религиозный аспект, потому что сейчас современный американский нарратив о России ведется в значительной степени усилиями, как это ни парадоксально, либералов. То есть людей, которые в прошлом традиционно, наоборот, скажем, в 20-е, в 30-е годы и даже во время Второй мировой войны поддерживали активно тогдашний Советский Союз. Вообще, должен сказать, что вот эти политические и идеологические карты в американской действительности, они иногда ложатся чрезвычайно причудливым образом. И лишний раз я всегда, когда с этим сталкиваюсь, вижу, до какой степени исторические уроки оказываются очень плохой помощью, потому что в прошлом все происходило одновременно и похоже на то, что происходит сейчас, и в то же время совсем не похоже.
Так или иначе, американские солдаты оказались в Европе.
2 миллиона их.
Всего? 4 миллиона человек участвовало в Первой мировой войне, и погибло 117 465 человек. Это, кстати, характерно для Америки. Там не бывает неизвестных солдат, подсчитан каждый. И что произвело самое сильное впечатление на воюющие стороны? Даже не, собственно, высадка американских войск, а то, как они выглядели. Их называли «до бойс». До – это тесто, так еще иногда называли пышки, которые тогда, да и как сейчас, были очень популярны. Никто толком не знает, откуда взялось это прозвище, но считается, что они были такие пышные, белые и плотные, как будто бы они наелись этих пышек и сами были похожи на пышки. В то время как и воюющие страны были измождены, они уже и немцы, и французы, и русские, и англичане, все были измучены войной, американцы были свежей силой. И когда немецкие отряды захватили какой-то окоп, где были американцы, и они увидели снаряжение американцев. Они увидали шоколад, они увидали мясные консервы, они увидали даже журналы, комиксы, которые у них были там в окопах. И они поняли, с чем они имеют дело. К этому времени Германия уже была, доходила от отсутствия всего. Дефицит был полный, голод был в стране. И это подкосило вообще военный энтузиазм воюющих стран и, в общем, определило победу союзников. Чтобы напомнить об этой эпохе, мы сейчас покажем песню того времени, которая сопровождала призыв к участию в войне. Это старая запись, которая рассказывает о том энтузиазме, который государство, Белый дом, правительство пытались возбудить в американском народе.
Coming, the drums rum coming everywhere. So prepare, say a prayer. Send the word to beware.
На волнах Радио Свобода в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
А теперь вернемся к культуре и к России.
Очень интересно, как революцию встретили люди, которые остались в истории русской культуры. Тоже наше представление о позициях этих людей вот из сегодняшнего мира, вот такие вот навскидку представления, они мало очень соответствуют тому, что происходило в действительности. И здесь чрезвычайно любопытной фигурой является Валерий Яковлевич Брюсов, поэт, судьба которого в истории русской литературы очень сложна и загадочна, я бы сказал. Это человек, который был явным лидером предреволюционной русской литературы. То есть по влиянию на текущий процесс литературный, как сейчас любят выражаться, его даже не с кем сравнить. Ну, может быть, вот Брюсов в поэзии и Горький в прозе. Причем, заметьте, вот я сейчас подумал, они друг с другом в этом смысле не соревновались. То есть Брюсов как бы не залезал на прозаическую территорию.
Ну, как же он написал роман.
Нет. Я имею в виду, как в плане литературного организатора и авторитета. Он не навязывал себя как авторитета в области прозы. А Горький, он так скромно воздерживался от того, чтобы оценивать поэзию. Он занимался со своими сборниками знаний. В основном это все-таки были предприятия, устремленные на развитие и культивирование определенного рода прозы. Вот. И они друг друга очень уважали, эти два человека. Горький написал приветствие как-то Брюсову, который назвал его самым культурным писателем на Руси. А Брюсов, в свою очередь, писал весьма уважительные письма Горькому. И в частности, он ему написал, как когда совершилась революция, он написал ему, что чуть ли не в один день наша общая мечта стала правдой. Это, во-первых, нас отсылает к одному из наших предыдущих диалогов на тему революции в России, когда действительно империя развалилась буквально в один или два дня. И это всеми ощущалось как некое чудо. И вот Брюсов, который еще в марте 1917 года призывал к тому, что война должна вестись до победного конца, и я не могу сказать, чтобы он был человеком таких особо прогрессивных устремлений. При каждом политическом повороте оказывалось у Брюсова, что он как бы его принимает, этот поворот, и что он чуть ли не с детства уже двигался вот в русле этого поворота. То есть, скажем, человек, который написал один из самых таких оккультных, если угодно, произведений русской литературы, как «Огненный ангел», позднее утверждал, что он с детства вообще был материалистом и атеистом, и так его и воспитывали. И вот то же самое с революцией, потому что, на самом деле, у Брюсова можно найти и весьма консервативные высказывания. А здесь вот он сочинил стихотворение под названием «Освобожденная Россия», которое я хочу прочесть. Написанное после революции 1917 года, должен сразу предупредить наших слушателей, что стихи довольно плохие, но очень важный общественно-политический документ, и в первую очередь, конечно, это документ, характеризующий позицию такой значительной фигуры, как Брюсов. Итак, «Освобожденная Россия! Какие дивные слова! В них пробужденная стихия народной гордости жива! Как много раз в былые годы мы различали властный зов, зов обновления, и свободы, стон, вызов будущих веков. Они пред нами стоя грозно нас вопрошали. Долго ждать, пройдут года, и будет поздно. На сроках есть своя печать. Пусть вам тяжелый жребий выпал, вы ли отречетесь от него? По всем столетиям рок рассыпал задачи, труд и торжество. Кто-кто был глух на эти зовы? Кто-кто был слеп средь долгой тьмы? С восторгом первый гул суровый, обвала гул признали мы. То 10 лет назад над лома ужасный грохот пробежал, и вот теперь под голос грома сорвался и летит обвал. И тем, кто в том работал, слава! Недаром жертвы без числа Россия в дни борьбы кровавой и в дни былого принесла. Недаром сгибли сотни жизней на плахе, в тюрьмах и в снегах. Их смертный стон был гимн отчизни, их подвиг оживет в веках. Как те и наше поколение свой долг исполнило вполне. Блажен я видевший мгновенья, что прежде грезились во сне. Воплощены сны вековые всех лучших, всех живых сердец. Преображенная Россия свободной стала наконец. По-моему, стихи как самые плохие советские стихи.
Это мне напоминает, знаете, чтец-декламатор.
Это мне напоминает самые скверные стихи наших стадионных поэтов.
Что-то есть общее, потому что когда люди занимаются политикой, то они как-то живо теряют эстетический вкус. Но я хочу прочесть стихотворение Хлебникова, которое тоже связано с революцией, и которое уж точно интереснее его. Есть одна деталь историческая, которую нужно помнить всегда, когда мы говорим о революции. Все силы политические в России считали, что Россия теперь стала уникальной страной. Уникальность революции, которую никто не предвидел, к которой никто не готовился, вернее, готовились-то все, но которую никто не ожидал. Как вы правильно сказали, это было чудо. И это чудо должно было объяснено только одним – исторической уникальностью России. Об этом мы забываем часто, но большевики тоже так считали. Они тоже считали, что именно России суждено стать вот богоносицей, вот этой самой миссию историческую выполнить. И революция воспринималась гораздо более глобальных терминах, чем мы сегодня себе представляем. Отсюда пошел русский космизм, который видел в революции преображение бытия. Именно это надо помнить, когда мы слушаем стихотворение Хлебникова с знаменитым началом. «Свобода приходит нагая, бросая на сердце цветы, и мы с ней в ногу шагая беседуем с небом на «ты». Мы, воины, строго ударим рукой по суровым щитам. Да будет народ государем всегда, навсегда, здесь и там. Пусть девы споют у оконца меж песен о древнем походе, о верно поданном солнце самодержавном народе». Стихи, конечно, куда более интересные, чем у Брюсова.
За исключением первой строчки, они тоже не относятся к числу лучших творений Хлебникова. Но опять-таки нам здесь важно настроение поэта и понимание его общественно-политической позиции в тот момент.
Кто-то сказал, что это интернационал, переведенный на русский язык. Но
похоже,
мне кажется,
звучит, да,
что это стихотворение, оно, кстати, написано 19 апреля 1917 года, очень по горячим следам. Мне кажется, что в этих стихах Хлебникова много что можно увидеть. Например, «Свобода приходит нагая». Эта строчка стала знаменитой. Почему она нагая? Потому что это героическая нагота. Это та героическая нагота, которая есть в греческих скульптурах, которая есть в любой символической живописи.
Но также беззащитность. Но также беззащитность.
И в то же
Ее
время...
нужно защищать, эту свободу.
Может быть, но это и голая правда.
Да.
Голая правда, нагая свобода.
То есть... Вот первая строчка, она аферистична и очень многомерна.
Да, и она говорит о том, что свобода – это ноль. С нее все начинается. Это тот космический ноль, который позволяет человеку вырасти до неба и говорить с небом на «ты». Знаете, когда мы говорим о Хлебникове, мы всегда должны помнить, что где-то тут рядом и Циолковский, и Платонов, и Заболоцкий. Где-то здесь ходит вот этот русский космизм, который представлял себе революцию как богоборческую или богоискательскую катастрофу в историческом развитии человечества.
Знаете, мне это напоминает запись в записных книжках Ильфа, кажется, где есть такая вещь. Иностранец, плохо говорящий по-русски, сказал женщине: «Я хотел бы вас видеть голой». Так в данном случае вот именно эта разница. Слово «нагая» здесь дает вот это символическое и многомерное впечатление.
А теперь мы выполним просьбу одного нашего слушателя, который после предыдущей программы в цикле «1917 год спустя» попросил нас подробнее рассказать о
музыкальном эпизоде, связанном с новым гимном России, попыткой нового гимна. Соломон, напомните нашим слушателям.
Месяц назад мы показали оркестровую обработку Игоря Стравинского знаменитой песни «Эй, ухнем», которая приобрела как бы статус революционного гимна сразу же после революции. То есть она до революции уже воспринималась как протестная песня, ее исполнение чрезвычайно не поощрялись царским правительством. Но когда совершилась революция, то вдруг обнаружилось, что гимна-то нету, а нужен какой-то гимн для торжественных оказий. И вот такой вот гимн как бы был из России заказан Игорем Федоровичем Стравинским, который в это время жил в Швейцарии. Тут любопытно следующее обстоятельство. Ведь Стравинский, когда он в 1962 году приехал после многолетнего отсутствия в Советский Союз, он подчеркивал, что он убежал-то не от большевиков в Европу, а от царского правительства. И тоже очень любопытный элемент эволюции его политических взглядов, потому что поздний Стравинский был чрезвычайно консервативной фигурой, и трудно себе вообразить, с каким энтузиазмом он принял известие о революции и отправил телеграмму матушке своей, где говорил о том, что вот, наконец, наша дорогая освобожденная Россия вступила на новый путь, и он был готов вернуться в Россию тогда. А звали его туда такие крупные фигуры, как Горький, Шаляпин, Бенуа. Они звали не только Стравинского, они звали Дягилева в основном, которого хотели видеть новым министром культуры. А Дягилев уже сделал вот такой вот непосредственный заказ Стравинскому. За одну ночь Стравинский надиктовал эту
свою... Как Марсельеза, да?
Да, такую. И вы знаете, получилось удивительное действительно сочинение. И я не удивлен, что такой отклик у наших слушателей, потому что для меня это как бы неизвестный фрагмент из оперы Мусоргского «Хованщина». Очень необычная оркестровка для духовых и ударных. И она производит вот такое вот монументальное...
То есть там нет струнных вообще?
Да, нет, совсем струнных. Вот такое именно монументальное впечатление. Вот это Мусоргский транскрибирован на языке 20 века. Удивительная совершенно вещь, которая показывает вот такую связь традиции, тоже бунтажной, потому что Мусоргский же был в значительной степени анархистом по своим убеждениям. У него была масса вот таких приятелей с анархическими такими устремлениями, что давало возможность советским исследователям говорить о том, что Мусоргский был революционером. Он не был революционером, он был, конечно, анархистом по своим убеждениям. И тоже там очень много чего намешано, но Стравинский великолепно передал этот революционный дух. Очень жалко, что эта обработка Стравинского не прижилась в русской музыкальной культуре. И сейчас мы его покажем. Дирижирует сам Игорь Федорович Стравинский во время своего исторического визита в Москву в 1962 году.
На волнах «Радио Свобода» в программе «Поверх барьеров» вы слушали «Американский час» с Александром Генисом. В этом выпуске принимали участие Владимир Абаринов, Ирина Симаковская и Соломон Волков, режиссер Григорий Эйдинов. Наш электронный адрес – aagenis53@gmail.com. Ждем ваших откликов, реплик, вопросов. Ни одно письмо не останется без ответа. До следующей встречи в эфире, друзья.
საქართველოში ღამის 2 საათი სრულდება. რადიო თავისუფლება დროებით წვეთს მოუწყებობას. გემშვიდობებით დილის 8 საათამდე და მშვიდობიან ღამეს გისურვებთ. გვისმინეთ სიხშირეზე FM 107.4. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
ჩემთვის თავისუფლება უპირველეს ყოვლისა ნიშნავს უდიდეს პასუხისგებლობას. პასუხისგებლობას როგორ ჩვენ საკუთარ საქციელზე, ასევე პასუხისგებლობას სხვის მიმართ. და მე ვთვლი რომ სწორედ აი ამ გაგებით უნდა მოვეკიდოთ ამ ცნებას, რომელიც ძალიან დიდი დატვირთვის არის. ეს არის მართლა ცნება, რომელსაც ღირს ცხოვრება და ბრძოლა.
გვისმინეთ ტალღებზე, FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge. Thank you.
Thank you. Mm-hmm.